понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Вы знаете, мы видим свою миссию нашей программы в нескольких вещах. Во-первых, это рассказывать крымчанам о том, о чем им не рассказывают российские средства массовой информации. Просто потому, что очень часто в медиапространстве, которое целиком и полностью контролируется государственной вертикалью, возникают такие зоны умолчания, события, о которых не говорят. И именно о таком событии мы будем в том числе рассказывать сегодня в нашем эфире, потому что сегодня на административной границе между Херсонской областью и аннексированным полуостровом была задержана группа украинских граждан. Подробнее в нашем информационном сюжете.
100 слов по теме.
Координатора Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник 13 марта ФСБ России задержала в буферной зоне на админгранице с аннексированным Крымом. Вместе со Скрипник российские силовики возле пункта пропуска Каланчак задержали правозащитника Владимира Чекрыгина и представителя украинского омбудсмена по правам человека. В офисе омбудсмена Украины сообщили, что группа занималась мониторингом соблюдения прав человека украинской стороной. Там же уточнили, что все правозащитники были в одной машине и по состоянию на 16 часов находятся на российском пункте пропуска. В Крыму российские власти усиливают преследование правозащитников и адвокатов, которые борются за соблюдение прав человека на полуострове. 25 января на выходе из гостиницы в Симферополе задержали российского адвоката Николая Полозова. Его принудительно доставили на допрос. Сам адвокат расценивает действия российских силовиков как похищение. Николай Полозов ведет ряд дел крымских политзаключенных. На следующий день был задержан, а к вечеру арестован на 10 суток адвокат Эмиль Курбидинов. Российское следствие вменило Курбидинову размещение в Фейсбуке постов с символикой, запрещенной в России, но легально действующей во многих других странах мира, организации Хизбут-Тахрир за 2013 год. Крымский адвокат известен своей защитой крымско-татарских активистов. Он ведет дело Хизбут-Тахрир, дело 26 февраля, а также крымского журналиста Николая Семины. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Бывает несколько типов эфиров. Один из них аналитический, когда у нас есть событие, которое произошло вот накануне или в какой-то более отдаленной перспективе, и мы включаемся с людьми, которые могут это событие истолковать. Ну, как минимум, упорядочить эдакий информационный хаос до состояния смыслов. А бывают ситуации, которые больше напоминают некий дедуктивный метод, когда мы пытаемся реконструировать картинку происходящего по отрывистым сведениям, которые есть в нашем распоряжении. Складываем, если угодно, такой себе информационный пазл из тысячи кусочков. В тот момент, когда у вас на руках, например, сотни или две сотни кусочков, очень сложно понять, как выглядит картинка целиком. Мы не можем реконструировать все детали, но мы попытаемся реконструировать магистральные направления. Итак, что нам известно на данный момент? Что группа украинских граждан, в том числе в составе которых есть правозащитники, в том числе из офиса украинского омбудсмена, поехали на инспектировать контрольно-пропускной пункт Каланчак. Ну, собственно, процедура, по уверениям, собственно, офиса украинского омбудсмена, это довольно обычная. То есть контрольный пункт въезда-выезда есть, и там идет мониторинг соблюдения прав человека, насколько все соответствует стандартам. Собственно, группа украинских граждан, которая отправилась на админграницу между Крымом и Херсоном, как раз должна была мониторить КПВВ украинской стороны. Об этом всем нам рассказал сегодня представитель офиса украинского омбудсмена Михаил Чаплыга. Он уточнил, что все правозащитники и, собственно, украинские граждане были в одной машине. И каким образом они оказались, собственно, вне пределов КПВВ Чаплынка, ему неизвестно. Мы дозвонились также в пресс-службу Государственной пограничной службы Украины, и Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы, он заявил, что так как погранслужба Украины не поддерживает никаких связей с оккупантом на полуострове, поэтому им неизвестна, собственно, причина, по которым российские пограничники могли задержать украинских граждан. Он заявил, что, собственно, выезд трех украинских граждан, пересечение ими украинского контрольно-пропускного пункта произошло согласно всем необходимым правилам. Они предъявили украинские документы, выехали в этом смысле за пределы украинского КПВВ и оказались в буферной зоне. Но погранслужба в этом смысле не берет на себя ответственность комментировать о том, что происходило дальше. Ну, их можно понять. Они, в конце концов, действуют в рамках собственной компетенции. Позже появилось сообщение украинского МИДа, который заявил, что требует освободить украинских граждан, которые были задержаны на административной границе с Крымским полуостровом. Об этом в Твиттере написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Она написала, что давление на правозащитников недопустимо, что требуем освобождения украинских граждан, что Россия продолжает нарушать права человека. Это, собственно, прямая цитата. Вот. Но на самом деле вот на данный момент корпус официальных заявлений на этом пока что исчерпываются. Позже появилась информация, что украинских задержанных граждан, их сперва допрашивают на, собственно, пункте пропуска российском, российские пограничники, и их сперва не увозили вглубь полуострова. Это было по состоянию на 14 часов 45 минут дня. Ну, а позже уже стало ясно, что их везут в Армянск для составления протокола. Об этом еще успел сообщить правозащитник Виссарион Асеев. Позже, что стало происходить позже, мы на самом деле, вот у нас очень отрывистые данные. Возможно, какие-то детали нам сможет рассказать активист Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Она прямо сейчас на связи с нашей студией. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот вы слышали, собственно, ту информацию, которую владеет наша редакция. Возможно, у вас есть какие-нибудь дополнительные данные, которыми вы считаете важным поделиться с нашими слушателями?
Ну, самое важное на данный момент, что допрос до сих пор продолжается, и наши правозащитники находятся в Армянске, и допрашивают сотрудники ФСБ. Насколько я знаю, составили на них административные протоколы, но точно по какой статье мы еще до сих пор не знаем, потому что информация точно так же поступает отрывистая, и она постоянно меняется.
Вот та информация, которая появилась о том, что задачей украинских граждан и поездки, задачей их поездки к границе с аннексированным полуостровом было мониторинг соблюдения прав человека на КПВВ Чаплынка. Насколько это вообще такая регулярная процедура?
На самом деле было мониторинг нескольких КПВВ Чаплынка и Каланчак. Вот наших задержали на Каланчаке правозащитников. Те, кто были на Чаплынке, их не задержали. То есть мы регулярно проводим такие мониторинги, смотрим, как работают пограничники и таможенники на украинской стороне, потому что на оккупированную территорию мы не можем попасть, к сожалению. И мы смотрим, как действуют наши украинские службы на вот этих пунктах пропуска. То есть это постоянная наша работа. Мы потом делаем отчеты по этим мониторингам. Мы точно так же сейчас никто не собирался ехать в Крым, просто поехали на Каланчак, чтобы посмотреть, как работает наша служба.
Вот
Мы до сих пор не знаем обстоятельств, каким образом наши правозащитники могли попасть в руки ФСБ в буферной зоне. Это непонятно.
Вот немножечко про буферную зону пару деталей. Скажите, вот обычно такие вот поездки для того, чтобы мониторить там Чаплынку, там Каланчак, они связаны с выездом украинских граждан в буферную зону, то есть за пределы украинского контрольно-пропускного пункта?
Да, обычно это делалось, чтобы посмотреть, если люди добираются из Крыма, насколько комфортным будет этот промежуток проходить. Потому что, если, например, есть пропуск, где очень длинный этот промежуток, там нужно идти долго, и никаких средств для того, чтобы там человек комфортно себя чувствовал, нет ни туалетов, ни лавочек, ничего. То есть люди устают, люди с сумками. Но в данном случае на Каланчаке это буферная зона, она совсем маленькая, таким образом там оказались ФСБшники. Сейчас непонятно. Мы пытаемся сейчас остановить это, но пока что вот та вся информация, которая на этот момент я обладаю.
Понятно. То есть, условно говоря, правильно ли я понимаю, что и в предыдущие периоды, ну, то есть, вот украинские граждане, которые там ехали с разными целями, там, там с мониторинговыми целями по поводу соблюдения прав человека, они выезжали в буферную зону для того, чтобы, ну, как раз, то есть, проинспектировать, как вот в этой нейтральной, условно говоря, на этой нейтральной территории, там, ну, как бы, как там обстоят дела. То есть, ничего сверхъестественного в выезде, там, правозащитника в эту самую буферную зону нет.
Ну, обычно так делалось, да, конечно.
Угу. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот в обед, собственно, мы узнали о том, что были украинские граждане задержаны, трое украинских граждан, и вот все это время на протяжении уже как минимум 4 с лишним часов, я так понимаю, идет допрос.
Да.
Угу. И никаких дополнительных данных в этом смысле пока нет, не относительно судьбы украинских граждан, не относительно обстоятельств происходящего?
Ни судьбы, ни обстоятельств мы пока не знаем, потому что связи с ними пока что нет на данный момент. Угу. И чем связаны эти допросы такие долгие, неизвестно, потому что, во-первых, они не имели совершенно никакого права задерживать украинских граждан в буферной зоне, во-вторых, никаких оснований для задержания нет, потому что кто даже не приближался, ну, к их пропускным пунктам, то есть не собирался пересекать границу, а был исключительно мониторинг вот, украинского пенсопроса.
Я вас понял. Скажите, последний вопрос. Я не удивлюсь, если этот вопрос, ну, не по вашему профилю. А существует ли в законодательстве какое-то определение? Я понимаю специфику, собственно, админ границы между Крымом и Херсонской областью, но, в принципе, вот буферная зона между двумя контрольно-пропускными пунктами, она, согласно, ну, как бы, вот в нормативной ситуации, она вообще чья?
И вообще Крым – это территория Украины.
Это понятно. Это понятно.
Но по факту это серая зона.
Это по факту серая зона. А если бы речь шла не об административной границе, например, с Крымом, а, например, там, между, там, по трассе Харьков-Белгород, вот буферная зона в том месте, где, собственно, граница не вызывает ни у кого вопросов, неизвестно она вот, чье ее подпорядкование, кому она, собственно, относится?
Ну, если честно, это действительно не из моей компетенции, я не могу комментировать.
Я вас понял, хорошо. Будем искать ответ на этот вопрос. Спасибо вам большое, Ирина, что нашли время с нами поговорить. Ирина Седова, активист Крымской правозащитной группы, собственно, дополняла вот тот полупустой на данный момент пазл, которую мы пытаемся собрать воедино и в рамках которого пытаемся найти ответы, что же, собственно, происходит с задержанными украинскими гражданами. Так уж получилось, что очень многие государственные ведомства, они очень скупо комментируют происходящее. Возможно, просто потому, что идут какие-то контакты с российскими, не знаю, правозащитными группами на неофициальном уровне, просто для того, чтобы не спугнуть этот переговорный процесс, столь осторожничают официальные лица. Но ведь это тоже хороший повод для дискуссии о том, а что, собственно, может официальная Украина в той ситуации, когда ее граждане становятся заложниками иностранного правового волюнтаризма. Вот об этой теме мы будем говорить с народным депутатом Украины, лидером Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Рифат ага, с нами на связи. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Рифат ага, вот очень много сегодня обсуждают эту тему в той или иной проекции, и в том числе один из, как бы, возможных итогов этой дискуссии, это разговор о том, а что, собственно, сегодня может украинское государство, кроме того, что, я не знаю, там, писать в социальных сетях, как, например, это делает Министерство иностранных дел. Вообще, у украинского государства есть сегодня какие-то более-менее, на ваш взгляд, действенные рычаги для того, чтобы, ну, пытаться защищать права собственных граждан, которые попали в затруднительную ситуацию на территории государства, которое вот последние 3 года ведет довольно агрессивные действия в отношении нашей страны?
Вы знаете, если быть предельно откровенным, то в таких ситуациях, когда сопредельное государство, уже находясь, собственно, на нашей территории, осуществляет преступные действия по отношению к нашим гражданам, украинское государство практически ничего не может предпринять эффективного. эффективного настолько, чтобы как можно быстрее освободить своего гражданина, в данном случае граждан. И поэтому это еще раз случившееся демонстрирует то, что начиная с февраля 2014 года на большой территории соприкосновения России и Украины по вине России никакое право, ни национальное законодательство, ни международное право не действует.
Вы знаете, вот очень часто в подобных ситуациях, когда украинские граждане оказываются заложниками российской там, силовой машины, возникает раз за разом дискуссия относительно того, что, возможно, было бы целесообразно назвать вещи своими именами. Например, там, я не знаю, там расторгнуть дипломатические отношения, отозвать послов, там, я не знаю, расторгнуть межгосударственные соглашения, которые были заключены в мирные 90-е, там, нулевые годы. С другой стороны, всегда звучит мнение о том, что вот подобные призывы и подобная попытка найти простые ответы на сложные вопросы, она может стратегическим образом украинскому государству навредить. Вы народный депутат. Вот у вас наверняка есть своя собственная персональная позиция по этому вопросу. Когда вы становитесь свидетелями подобного спора относительно там, возможности расторжения дипломатических отношений, там, обнуления, там, расторжения там, большого договора о дружбе и сотрудничестве, чья позиция вам кажется более аргументированной? Сторонников тех, что это нужно все дезавуировать, или сторонников тех, кто говорит, что, вот, условно говоря, лучше сохранить статус-кво?
Я думаю, что не менее полезным будет, если каждый, кто нас сейчас с вами слушает, вот этот диалог, попытается также самостоятельно самому себе ответить на ваш вопрос. Проще говоря, с одной стороны, вот взяли в один день и все оборвали, обо всем объявили, и что дальше? Вы дальше действуете? Или наоборот, продолжаем делать вид, что во многих сферах, продолжаем делать вид, что нет такого явления, как война России против Украины. Мне представляется, что наиболее вот оптимальные пути решения где-то посередине. Я сторонник того, чтобы максимально свести к минимуму взаимоотношения с Россией как страной-агрессором. Эту страну уже, в том числе благодаря нашим украинским усилиям, в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года назвали страной-агрессором. Соответственно, наши действия по отношению к России должны были бы исходить вот из этого определения. В отношении объявления или необъявления войны, здесь есть очень много вопросов, о которых можно говорить часами, но в любом случае такие кардинальные действия должны быть максимально согласованы с нашими партнерами. Хотя бы только по одной причине. Мы сами один на один не готовы воевать с Россией. Но мы должны готовиться к тому, чтобы быть настолько сильными, что тогда, когда потребуется, чтобы мы могли применить силу, в том числе и для того, чтобы освободить своих граждан, которых захватывает Россия.
Я вас понимаю. Рифат ага, вот еще одна тема, которая, ну, косвенно связана с происходящим, но вообще наш сегодняшний разговор – это в том числе повод эту тему так или иначе затронуть. А вообще, что сегодня, на ваш взгляд, мог бы сделать официальный Киев по крымскому вопросу? Я объясню, собственно, почему я этот вопрос задаю. Так или иначе, за последние там два года, вот, мы, к сожалению, совсем недавно, уже третью годовщину аннексии вспоминали, которая вот началась в 20-х числах февраля и закончится календарно 18 марта, когда в Кремле приняли решение аннексировать официально, собственно, украинский полуостров. Так вот, за эти три года, как бы, крымская тема, так или иначе, невольно оказалась на периферии общественного внимания. Ее просто вытеснил Донбасс. Ну, просто потому, что на Донбассе каждый день гибнут военнослужащие, идет там боевые действия разной степени активности. Ну, и человеческую природу не обмануть. Вот как бы Донбасс, он оказался как бы на фронтире этого общественного внимания. А что, на ваш взгляд, мог бы сделать сегодня Киев из каких-то тактических вещей, которые бы не требовали от него, там, я не знаю, гигантских капиталовложений, но могли бы, на ваш взгляд, облегчить судьбу украинских граждан, которые сегодня вынуждены жить на территории аннексированного полуострова? Очень вот недавно появлялась информация о том, что может быть скорректирована проект постановления 1035 о порядке перемещения вещей через границу, но эта информация появлялась несколько недель назад, а потом снова как бы ушла с радаров. Вот ваше мнение на эту тему?
Ну, первое, давайте я немножко все-таки с вами не согласен в том отношении, что крымская тема или проблема деоккупации Крыма ушла на периферию как внутренней, так и международной политики. Вы правы в том, что проблемы, связанные с военными действиями на территории ряда районов Восточной Украины, они более болезненны, они более актуальны, но вы видите, что нет практически ни одной недели, когда в той или иной форме крымская тема бы не активизировалась бы на международной политике. И буквально, если я сейчас не ошибаюсь, в четверг Европарламент будет посвящать свое заседание специальное положению с правами человека в оккупированном Крыму. Мне представляется, нам надо отходить от множества рецептов, и которые все и выглядят достаточно логичными. Мне вот как раз представляется, что более актуальным, чем, скажем, объявление военного положения или еще иных каких-то статусов, более актуально уточнение нашей, собственно, украинской позиции по всему комплексу взаимоотношений с страной-агрессором. И эта формула должна объединять Крым и Восточную Украину. Я неоднократно о ней накануне 26 февраля говорил. Эта формула должна звучать таким образом. Восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая автономную республику Крым и город Севастополь. И нам не надо вне этой формулы ни с кем садиться за те или иные столы переговоров. Вот это единая формула, которая должна быть с нашей стороны одинаково поставлена как в сторону партнеров, так и в сторону тех, которые, скажем так, ну, разделяют, может быть, позицию России.
Угу. Ну, и последнее тогда уточняющее, если позволите, вопрос. Опять же, я не знаю, насколько он вписывается в тему того, чем вам приходится заниматься изо дня в день. Вот это вот постановление 1035 о порядке перемещения крымчан через админграницу с Херсонской областью, говорили, что его могут расширить, чтобы крымчане, которые чувствуют угрозу для себя со стороны российского силового аппарата, чтобы они могли просто эвакуироваться в Херсонскую область. И говорили о том, что вот могут скорректировать этот порядок. Вы не знаете о судьбе вот этих планов?
К великому сожалению, нет. Я тоже, как и многие, в общем-то, кто отслеживает деятельность правительства в целом или Министерства по оккупированным территориям, я был удовлетворен той информацией, которую я получил, ну, почти что официально от руководителя этого министерства, что в ближайшие недели будут внесены достаточно весомые поправки в это постановление в части увеличения перечня товаров, ну, речь идет не товаров, вещей, которые могут быть вывезены гражданами Украины, выезжающими из оккупированного Крыма на материк. Практически эти изменения должны были бы помочь людям перевозить личные вещи. Но, к сожалению, пока я не вижу, чтобы это постановление было проголосовано с предлагаемыми изменениями.
Понял. Спасибо вам большое. Рифат Агарев Ачубаров, народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, мы продолжаем следить за судьбой украинских граждан, которые сегодня были задержаны российскими силовиками в буферной зоне на КПВВ между Херсонской областью и украинским полуостровом. Вот уже 4 часа идет допрос. Будем надеяться, что завтра у нас будут хорошие новости для того, чтобы сообщить их вам в начале эфира, в начале того самого эфира, который в 9.35 по крымскому времени вы услышите на частоте 549 АМ или 107 FM. Берегите себя.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.